Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой с профессором, доктором филологических наук Андреем Витальевичем Тарасьевым о судьбах Русской Церкви, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Павле Препростом, далее ответы на вопросы протоиерея Дмитрия Смирнова. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Некто спросил старца: «Что мне делать с блудной похотью?» «Сколько имеешь силы, — сказал ему старец, — храни себя от сего помысла, ибо падший от него находится в отчаянии спасения. Как корабль, борясь с волнами, бурей и ветрами, если потеряет кормила, хотя находится в опасности, но все еще плавает, если даже и мачта сломится или что-либо другое, все еще остается в доброй надежде, когда цела спасительная лодка, так и монах, если по беспечности впадет в другие какие-нибудь страсти, имеет еще надежду победить их покаянием. А если однажды, впадши в грех любодеяния, потерпит кораблекрушение, то находится в отчаянном положении, так как корабль его начнет идти ко дну. Брат спросил старца: «Что мне делать, отец? Меня убивает срамный помысл». Старец говорит ему: «Когда мать захочет детище свое отнять от молока, прикладывает к сосцам своим горький морской лук. Младенец по обыкновению припадает к груди сосать молоко, но по причине горечи отвращается от нее. Так и ты, если хочешь, положи на мысль твою горечи». Брат спросил его: «Какая это горечь, которую мне должно положить?» «Памятование о смерти и мучениях в будущей жизни», — сказал старец. Другой брат спросил старца о том же помысле. Старец говорит ему: «Я никогда не был возмущаем сим предметом». Брат соблазнился, пошел к другому старцу и сказал ему: «Вот что сказал мне один старец, и я соблазнился, потому что он сказал то, что выше природы». Старец говорит ему: «Не просто сказал тебе это человек Божий. Пойди, принеси ему раскаяние, и он откроет тебе силу слова своего». Брат встал, пошел к старцу и, поклонившись до земли, сказал: «Прости мне, я неразумно поступил, что вышел от тебя смущенным. Прошу тебя, объясни мне, как это ты никогда не был возмущен блудной похотью?» «С того времени, — говорит ему старец, — Как сделался я монахом, я никогда не насыщался ни хлебом, ни водою, ни сном. Беспокойство, отсюда происходящее, тревожа меня, не дает мне чувствовать искушение, о котором ты сказал. Брат вышел, получив пользу. Брат спросил одного из отцев: «Отчего это помысл мой постоянно склоняется к блудодеянию, не дает мне покоя ни на один час, и душа моя возмущается?» Отец сказал ему: «Если демоны посевают в тебе помыслы, не предавайся им, ибо им свойственно постоянно соблазнять. И хотя они никогда сего не оставляют, но принудить тебя не могут, твоя воля — слушать их и не слушать. Знаешь, что сделали мадианитяне? Они украсили дочерей своих и поставили их на вид израильтянам, но никого не принуждали, а только желающие падали с ними, а другие, негодуя на это, грозили и убивали их. Так должно поступать и с помыслами своими». Брат сказал в ответ старцу: «Что же мне делать? Я слаб, и страсть меня побеждает». «Наблюдай за ними», — сказал он, — «и когда они начинают в тебе говорить, не отвечай им, но встань, молись и поди пред Богом, говоря: «Сыне Божий, помилуй мя». Брат сказал ему: «Я забочусь об этом, Авва, но нет сокрушения в сердце моем, потому что я не знаю силы сего слова». «Ты только заботься», — сказал ему старец. «Я слышал, что Авва Пимен и многие из отцев говорили: заклинатель не знает силы слов своих, но змея слышит, понимает силу его слов и повинуется. Так и мы, хотя и не знаем, какую силу имеют наши слова, но демоны слышат и отступают со страхом». Старцы говорили: «Помысл блудный есть как бы бумага из папируса. Если он возникнет в нас, и мы, не предаваясь ему, будем отрывать его от себя, он легко сокрушается. Если же при возникновении его в нас мы, предавшись, будем услаждаться им, то, превратившись, он делается железным и сокрушается с трудом. Итак, нужно знать о сем помысле, что предающимся ему нет надежды спасения, а не предающимся предстоит венец».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Из бесед о судьбах Русской Церкви с Андреем Витальевичем Тарасевым, профессором, доктором филологических наук, сыном преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде, протоиерея Виталия Тарасева. Передача вторая.
Знаете, это новое явление, новое лет 20-30, как люди стали не возвращаться в церковь, а приходить в церковь. Возвращаться — это значит снова прибыть туда, где ты был Они не возвращаются, они приходят. И это очень интересное явление. Я говорю, конечно, на опыте сербской церкви и сербской условий, я тут живу. Но у меня впечатление, что это и в России также. Понимаете, жители деревни и рабочий класс. Кстати, есть записки того же Карпова, который много зла русской церкви принес, что он был страшно удивлен, что искоренять веру труднее было в рядах пролетариата, а не в деревне. Я думаю, что это просто его удивило. Он думал, что пролетариат – это революционный элемент. И в этом нет дела. А мужичок, он прикинется дурачком, скажет, ладно, какой там попик, а сам будет и дальше веровать по своему, так сказать, убеждению, и крестить детей, и там ждать, когда священник пойдет с котомочкой в штатском своей бородкой. И это очень интересно. Так что это не было возвращения, я думаю, народа провинциального и все это. Хотя действительно на 300-400 километров не было. Но куда-то ходили, где-то крестили, кто-то приходил. Люди, которые считали, что образование, которое они получают, дает им право быть мудрыми вольтерами, атеистами. Слово «атеист» – это крупное зло. Значит, ты имеешь в себе глубоко убеждение о том, что вот ты можешь чувствовать и доказать, что никакого Бога нет. А те, которые ни во что не верят, это не атеисты. Это, ну, это, в общем, как дикари, не познавшие проповеди Христовой Церкви. И это очень интересно наблюдать было. Кстати, у меня есть один рассказик небольшой. Это нужно знать. Я не позволяю никогда говорить о неграмотности русского народа, потому что есть водители, там, не знаю, автобусов, этих огромных грузовиков, которые расписываются, когда получают зарплату. Но они неграмотные. Они... Грамота – это не значит расписаться и получить зарплату, или, то не знаю, где еще, партийной книжке тоже поставить подпись своей фотографии. Грамотность – это что-то другое. Какой неграмотный народ? Так они псалтырь знали наизусть, писать не умели. Они Евангелие знали наизусть, писать не умели. Вот это, по-моему, грамотный народ. Духовно грамотный народ. И я это студентам всегда говорю. Я преподавал последние 17 лет историю русской культуры. На эту удочку никогда не подавайтесь. Народ был духовно грамотен, а писать не умел. А сейчас никому счастья эти. Факт, что умеет писать, не принесло. И вот такой случай. Дочь академика Никиты Ильича Толстого, который еще молодым начал свою группу студентов и коллег по рассеюшке матери возить. Они собирали этнолингвистический материал, всякие заговоры. Приехала в деревню, в Полесье. После смерти отца, значит, в 97 году примерно, остановилась у той же старухи, не говорю старушки, потому что это была дородная. Я видел фотографию, дородная, такая старая женщина, которая очень, может быть, даже неприязненно относилась к этим кассетникам и записям. Считала, что это не нужно, что это может быть грех и так. Но все-таки она как-то приняла Никиту, потому что Никита был истово православным, он не входил никогда в ее избу, не перекрестившись на иконы и так. И вот приехала Марфа впервые без отца, опять полевая работа. И говорит ей это, я, к сожалению, забыл имя этой благочестивой русской женщины, деревенской, глухая какая-то деревня в Полесье, там лучше всего сохранилось. И она говорит, упокоился, слыхала, упокоился батюшка твой, раб Божий Никита. Жаль, хороший человек был. Говорит, давай помолимся помимо его души. Я повернулась к иконам. Ну и Марфа, как опытный полевой работник, включила кассетник. За спиной, конечно, у этой женщины. И она мне показала и фотографию этой настоящей русской женщины, набожной. И пустила запись. Это, как говорят, неграмотная. старая женщина, пропела и прочитала полную панихиду, но полную. Не каждый священник это прочитает, не заглянув в требник. Только в двух местах она немножко недопоняла слово и сковеркала его. Ну что, хористы поют от слов «Козланию боися», как пастух «Козланию боися». Хористы стоят в хоре церковном и прочие неразумные глаголы. Все. Понимаете? Народ, вся эта волна воинствующего безбожия, настоящий народ, массу, конечно, и коснулась этой массы. То есть как? В Сибири их кости сложены. Но те, которые остались, в большинстве случаев, какой там атеизм безбожий и все это. Ты говоришь, что хочешь, а батюшка там, Павел придет крестить внука и все это. Кто возвращается, кто приходит сейчас в церковь? Взрослые люди в возрасте 27 лет и позже, образованные люди, интеллигенции, то, что мы назвали. Как возвращается? Пути Господни неисповедимы. Когда я в 1971 году был в Петербурге, отмечалось 150 лет со дня рождения Достоевского. Я был в музее, там открывался музей, я помогал даже экспозицию ставить. Кругом были абсолютно люди вне церкви. Специалисты по Достоевскому тоже. Когда в 1981 году, вот свидетель, я приехал из Белграда отмечать столетие со дня смерти Достоевского, и в день кончины, это был понедельник, мы заказали в Троицком соборе Александра Невской лавры, чудный старый священник, он был детский врач, выйдя на пенсию, принял сан. И заказал я и небольшую часть хора. Отец Павел диакон дирижировал. И была, значит, панихида. Никто панихиды не служил. Канун, воскресенье, владыка Мелитон совершал литургию. И он в проповеди так немножко мельком упомянул раба Божия Федора, но не сказав никто ничто. Когда я заказал панихиду, значит, кого поминать, я сказал Федора. Батюшка спрашивает, ну, представлено? Нет, я говорю. Он так посмотрел на меня и говорит, давно представлено. И он поминал его как чуть ли не блаженного раба Божия. Когда это усыхали, народ был в церкви в понедельник, там бывало человек 100-150, ежедневные были литургии. Они не ушли, они повернулись. Это был в пределе служили литургию, в правом пределе, а не в центральном. И мы служили панихиду. У меня даже запись есть. И это было страшно. Человек 200 свечи, значит, мы раздали, стояли на коленях. И вот так отметили. Отметили. Мы потом и на могиле вели его вечную память. И появились музейщики, как я их называю. Они даже не умели свечу зажечь. Они держали ее вниз, повернув, как будто анафему провозглашали. И как капли крови на снег капали. Это февраль месяц по новому крещению. И студент Ленинградской духовной академии, предок, мне таким сказал, так свечи не зажигают. Но интересно, те же специалисты, 80%, почему я это рассказываю, были крещенными уже. За 10 лет контакт такой был с ними, что я на всякий случай ничего не говорю, даже не про панихиду. И там подошла такая Марья Алексеевна и говорит, что же вы не сказали, что вы панихиду будете служить? Я говорю, вы, вас в 71-м году никого не интересовало. Все это не, даже не Бурсова, крупного специалиста по Достоевскому. Она говорит, что вы, мы крещеные. Кто вы крещеные? А говорит, вы знаете, вот за эти 10 лет весь сектор крестился. Понимаете, значит, Достоевский тоже путь интеллектуалов к Богу.
Thank you.
Потом, конечно, личные трагедии. Потеряешь ребенка, куда пойдешь? Не пойдешь в партком, пойдешь в церковь. Всегда будешь с Богом ссориться. Чего не я умер, или бабка там жива в соседнем квартире за 90, а ты сын или дочь. Понимаете, и тоже вот это трагедии, разные пути, но в основном интеллигенты, и которые не прошли нашей самой важной школы православной семьи с детства. Целуешь руку священнику, священник уважаемая личность. Это очень важно. Я объясню почему. И что происходит? Целующий дедушке руку. Как хорошо. Вы знаете, у нас есть старик в нашем церкви, ему 88 лет. Он был против партизан там по движению Дражи Михайловича Четников. И бедный, лет 8 его там томили после 45 года. В заключении старик такой маленький, жестенький, 88 лет. Я, уходя из церкви, целую ему руку. И когда его вижу, у меня нет никого, кому я могу руку поцеловать, как тому, кто заменит мне отца. И вот это осталось у меня, что я другому владыке не поцелую, может быть, да простит Господь. Дело не в этом. Это страшно важно было, вот это именно семейное. И то, что когда видишь детишек, которые ходят в церковь, это их богословский факультет, это их духовная академия. А тут, понимаете, как парашютист, раз, и ты в партизанском лесу. Оглядываешься, где что, какие-то кусты, какие-то деревья. И вот в этих деревьях что происходит? Это человек, который уже закончил философский факультет, например. И он архитектор уже. Он врач, специалист, детский врач. Он искренне вошел в церковь. Искренне. Он начинает читать. Но что он читает? Он не читает закон Божий. Он не учит тропари, кандаки и молитвы. Он читает старца Сафрония, сам Силуан написал. Он-то начинает спорить, что нельзя поститься на растительном масле. Понимаете, это очень сложный момент. Интеллектуал, который создает... Знаете, даже есть... Ну, я не осуждаю никого. Загонить меня Господь от этого. Но у него есть доля того, что... Надо же, какой я хороший. Я в церковь вошел, а? То есть в церковь не в храм, а в церковь. Как Божий институт. И что делать? С ними очень сложно. И что они начинают делать? Они начинают ездить по монастырям, мешать монахам спасаться. К сожалению, и монахи новые. Им это очень льстит. И появляется новостарчество. Новостарчество и какой-то такой, я бы это назвал, новохристианский православный туризм. Понимаете? А ведь приходской священник – это тот, кто принимает участие в твоей духовной жизни. Простой священник. Батюшка, отец Павел, а что вы написали, что вы публиковали? Ничего. Он, может, сам потерял ребенка. Может, у него жена сварливая. А может, он сам такой, что жена ему говорит, что ты в архимандриты рвешься, меня заедаешь. Понимаете, ведь разные ведь. Но все равно он знает, как мы дышим, чем мы дышим. Я вам скажу случай такой. Знаменитый Киприан Керн, клин и молитвенный его, профессор духовной академии этой Сергиевской в Париже, ученик митрополита Антония. Появился он в русской церкви молодым иеромонахом, только что стал монахом в русском монастыре на сербской земле, Миликовский монастырь, где был великий аскет, архимандрит Амвросий Курганов. Но он не остался в монастыре, он был назначен преподавателем в семинарии в городе Битове, теперь Македония. И он приехал, и как-то случилось, что это были какие-то, не только Великопостная, а Страстная Седмица. И отец Петр, который я поминал, его звали Кирнуша. О, Кирнуша, помогай, ты посмотри, сколько исповедников. Вот тебе крест Евангелия, сам найди аналой. Встал Кирнуша, ну, а что сказать, батюшка, недостойный или чего ты ко мне пристал, уж я не знаю, что может такие случаи быть. И он помог исповеди. Это была Великая Среда, наверное, все любят причащаться в Великий Четверг и правильно делают. И это узнал его духовник, архимандрит Николай, я его упоминал, будущий епископ лондонский. И он написал ему письмо разнос. Молоко на губах не обсохло, молокосос. Как ты смеешь вообще исповедовать людей? Понимаете? И он, смущенный, кинулся куда? К митрополиту, поехал в Карлс, показывает письмо. Я тебя запрещу, не знаю, слушайте. И очень, почему я рассказываю? Очень характерен ответ митрополита Антония. Он сказал: Кирнул, что правильно ты сделал. И Петр правильно поступил. Но, знаешь, все-таки в старой Византии были специальные священники, и как-то даже называли там пневматики, что духовники. Опыт нужен. Но Господь тебя простит, ты это не потому, что по гордости, а помочь. Причем отца Петра, ты знаешь, давно маститый, настоятель храма, попросил тебя. Что ты мог сказать? Церковь, ты что ты вообще думаешь? И он ответил, я весь рассказ мой и за ответами митрополита Антония. И говорит: дорогой батюшка, отец Николай, чего ты смущаешь молодую душу монашескую? Не он не по гордости это, а именно из смирения и послушания принял подвиг. Но не знал. Мог уйти и раньше. Как что делать? А ты ему никакой не духовник. Между вами 2000 верст. Он именно верст написал. Духовник тот, кто принимает твой вечерний стон и утреннее покаяние. А ты свое дело сделал, ты его направил на путь истины. Понимаете, а кто нас может принять, наше вечернее стон? Кому ты можешь побежать? Эти вот новокрещенные, особенно, скажем, прочитал, 5 книг. 105. 305. Ну что? Наоборот, это может вызвать даже огромные сомнения. Потому что там настоящие старцы. Они от нас требуют монашеского подвига в любом случае. В наших семейных гражданских условиях жизни. Это несовместимо. Не осуждай, постись, причащайся. Понимаете? Вот наша жизнь. А не 4 часа полуночница. Понимаете, ну как? Он отрекся от мира сего. И он не духовник наш, он наш молитвенник. У нас был изумительный батюшка, отец Фаддей, архимандрит. Его замучили. Замучили. Но им было приятно сказать. А мне Авва, сейчас тоже, который вы видели о жизни. А мне Авва Фаддей сказал сейчас все это. А он скончался 2 года назад. Не Алла Фадея, то мы Алла Фадея. Понимаете, мы хотим даже, чтобы люди, которые нас обслуживают, окормляют, говоря по закону, были на нашем высоком уровне. Какой наш высокий уровень? Нам недостаточно приходского священника. А ведь он слепой, глухой, с трясущей бороденкой, он все равно дрожащей рукой положит эту свою десницу на мою глупую голову и скажет: Иоаз, недостойный ерею, властью мне данную. Тут граница. А не что это особенно любят замысловатые имена. Мой духовник Панфнутий, там или Евстафий, или что-то. Да бросьте, мой духовник отец Даян, мой друг, мы с ним 62 года дружим. Он правда знает обо мне то, что я не знаю о себе. Вот духовник. И вот сейчас, если будет мне туго, вот я столько что ему звоню, если мне будет туго, какой там старый Савва Фаддей, ему 92 года, и, понимаешь, приезжает автобус к нему. Старцам, аскетам, только одно обращение. Святителю, грешным, молись обо мне. И все. Помолится и поможет. Я думаю, что и в России так. Я встречал таких. Ему недостаточно отца Павла из Никола на Пыжах. Нет, это обязательно должно быть какой-то там, не знаю, есть там какой-то там, не знаю, все передают, знают, пойди ты к Василию. Да-да, иди к отцу Василию и там. Понимаешь? Нет, тот отец Василий, имя Рек, он достойный, вероятно, конечно. Но это не значит, что мы должны стоять в очереди, как перед мавзолеем 30-40 лет тому назад, потому что это Василий. Скажи, даже, может, он тебя не то поймет. Но вот он выслушает. Я говорю, он житейски умудрен Господом исповедовать. Вот это вот, это то больное, по-моему. То, что может нам мешать. А я верю в искренность, потому что это сила Господня возвращает людей. Вот я говорю, весь сектор Достоевского крестился из-за того, что Алеша. Про него врали, что он убежал из монастыря, потому что Алеша был послан старцем за Симом в мир. Вот это мое мнение. Дай Боже, чтобы как можно больше было настоящих приходских священников. Конечно, храм Христа Спасителя, Успенский собор. Это все, говоря на современном языке, впечатляет. Этого слова у нас не было раньше. Я это с 66 года принял как новое выражение в русском, впечатляет. Вы понимаете, что еще создается в этих огромных храмах? Чувство какой-то внешней помпезности и полного отсутствия связи между тем, что происходит, и мною. Парадный хор, диакон, где лежат стекла, батюшка христоподобный, проповедь произносят, старушки плачут. А где я тут? Рядом стоит мне незнакомый. Храмы должны быть небольшие, чтобы мы все едиными устами, единым сердцем дышали.
В вашей семье понятие церковности, что включало в себя?
Вы знаете, тут есть очень, очень тоже новый, по-моему, новый, очень болезненный вопрос, который вызван не прихожанами. И старыми, и новыми, новокрещенными, а духовенством. У нас в семье считалось, что это в основном Евхаристия, участие в литургии и во всех богослужениях. Вот это, по-моему, основное. Я не типичный пример, я из семьи, где был отец священник, очень религиозная семья. Мы не садились за стол. Мы завтракали, ужинали. Кто как успеет, папа рано уходил, мы в школу бежали. Обед всегда мы ждали отца. Всегда начинался с молитвы, читалась молитва, по праздникам пелся тропарь. Так что это я не тот случай. Но вообще у нас, конечно, в беженстве, в эмиграции страшно было, важно посещать храм. Потому что это было единственное место, где ты мог отдохнуть душой.
Thank you.
подошла к концу вторая беседа о судьбах Русской Церкви с Андреем Витальевичем Тарасевым, профессором, доктором филологических наук, сыном преснопамятного настоятеля Русской Свято-Троицкой Церкви в Белграде протоиерея Виталия Тарасева. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров под управлением Сергея Жарова и архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Павел Препростый. Преподобный Павел Препростый жил в IV веке. Препростым он назван за свое простосердечие и незлобие. Преподобный был женат, но, узнав о неверности супруги, оставил ее и удалился в пустыню преподобному Антонию Великому. Павлу было уже 60 лет, и святой Антоний сперва не принял Павла, почтя его неспособным к тяжелой отшельнической жизни. 3 дня стоял Павел у келии подвижника, сказав, что скорее умрет, чем уйдет отсюда. Тогда преподобный Антоний поселил Павла к себе, долго испытывал его терпение и смирение тяжелым трудом, суровым постом, ночными бдениями, неустанным пением псалмов и земными поклонами. Наконец преподобный Антоний разрешил Павлу поселиться в отдельной келии. За многолетний подвиг преподобному Павлу Господь даровал прозорливость, власть изгонять бесов. Когда к преподобному Антонию привели бесноватого юношу, он направил больного к преподобному Павлу со словами: «Великие в вере могут изгонять только малых бесов, а смиренные, как Павел Препростый, имеют власть и над князьями бесовскими». Испытание ожиданием. Сколь обычная нам ситуация. Видим препростого Павла, для которого и 3 суток не срок подождать, ибо велико желание подвига под руководством великого во святых. Для нас же проблема и задержавшийся на 5 минут автобус, а если что большее, очередь в кассу или что-то подобное, изведется в конец человек, даже никуда особенно не торопящийся. В чем причина? Не видим мы, что и эти мелкие на вид ситуации послал Господь. Он верит в нас, что мы перетерпим, что явим себя как дети долготерпеливого Отца Небесного. Он верит, что, научившись терпению, полюбим Его, терпевшего наши грехи и немощи, только бы исправились, только бы прилепились любовью истине. Постараемся же вспоминать почаще дивный пример преподобного Павла, возвышенного честью и великим Антонием.
В эфире программа «Благовещение».
Ответы на вопросы. Говорит протоиерей Дмитрий Смирнов.
Алло, Липецк, слушаем вас.
Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня вот жизнь столкнула с членами православной катакомбной церкви истинно православных христиан. Очень хотелось бы узнать ваше мнение по поводу этого явления вообще.
Понимаете, к сожалению, вот это истинные православные христиане уже примерно лет 50 неистинные. Просто есть ряд таких людей с такой подвижной психикой. Как-то они задержались в своем детстве. И на них действуют, ну, те трудности, которые мы все испытываем, живя в нашем родном Отечестве. И многое из того, что в нем происходит, они не приемлют. И поэтому у них такое ну, как в желании души куда-то от этого удалиться. Вот. И они создают такие группы, вот, именуют себя по-разному. Вот то в Пензе в землю закопались. И руководитель этой группы был человек, инвалид второй группы по психическому заболеванию. То есть это все определенного рода изменения вот такие душевные в психике. Вот. И эти люди тянутся друг к другу, поддерживают друг друга. Но, к сожалению, вот бывают какие-то такие эксцессы. Вот один такой недавно показывали, тоже монах увел целую группу, по-моему, на Алтай, если мне память не изменяет. Там несколько человек умерло без медицинской помощи. Вот, вот эти две тенденции сливаются. Когда-то, еще до войны, катакомбная церковь действительно была. И вполне нормальные священники для того, чтобы сохранить свой приход, уходили на такую нелегальную деятельность. Вот. Но их всех в скором времени все-таки ЧК отловило, все они были благополучно расстреляны. Вот. А после 43-го года, когда гонения на церковь прекратились, все, кто был, они перешли на легальную деятельность. Вот. Поэтому, когда человек говорит, что я вот в катакомбной церкви, во-первых, очень часто там бывают не священники, а жулики просто. То, что вот я помню, на епархиальный совет к нам пришел священник из катакомбной церкви, и я, говорит, хотел бы служить в Русской Православной Церкви. Стали его спрашивать по богослужению, он ничего не знает. По Священному Писанию путается. Спрашивал, кто тебя рукополагал во священники, расскажи, как это происходит. А вот вечером, говорит, меня три раза вокруг стола обвели. То есть он священник такой, не настоящий. Ну, арясу сейчас ищите, купить это может каждый. И бороду отпустил и изображает. Очень много деньги побираются на всяких улицах, ехать на какой-то храм. И если взять этого священника, проверить документы, увидим, что это жулик обыкновенный. Поэтому, к сожалению, катакомная церковь состоит, вот те, которые именуют себя, из людей нечестных. И на 90%, по моим таким сведениям, они психически не совсем здоровы. Вот. Поэтому лучше как-то с ним не общаться. Пусть они, конечно, живут, мы не можем запретить, в общем. Но, к сожалению, когда люди к ним попадают, это на них тоже оказывает нездоровое воздействие. У меня ряд прихожан уходили в такие группы. Есть даже такие подпольные монастыри, есть подпольные такие псевдодуховники, которые собирают народ. Вот. Даже у нас там в Подмосковье был такой старец, который даже говорить не мог, он болен детским церебральным параличом. А при нем такие люди собрались и создали такую целую секту. Вот. Ну и неплохо живут там, каменные дома, там, им пожертвования всякие такие делают. Ну, совершенно придумывают какие-то разные каноны, правила и, в общем, творческая деятельность, но совершенно безумная. Поэтому лучше все-таки идти путем. Церковь сейчас легально, священника можно выбрать любого, книги изданы любые, всегда можно получить всякие консультации у самых высоких богословов нашей церкви. Поэтому нам не зачем искать каких-то чудаков.
Ответы на вопрос. Отвечал протоиерей Дмитрий Смирнов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Подошли к Соловкам утром рано под заутренний звон. На берег встречать вышли монахи и чайки. Монахи все худые, строголикие, чайки крупные, плотные, чуть не с гуся величиной, ходили в перевалку и озабоченно по-хозяйски переговаривались. Пароход разгружался медленно. Еще часть богомольцев собирала свои котомки. Как уже вернулась со святого озера, успевшая выкупаться в его ледяной воде старуха, жена кудрявого рыбака. Она шла в чистой холщовой рубахе и умиленно улыбалась фиолетовыми от холода губами. Отец-гостинник высокий монах с расчесанной бородой, распределял приезжих кого куда. Народу наехало много, и за неимением места Рубаевых поместили в дворянскую комнату. Эта дворянская комната, большая, беленая, в два окна, перегорожена была на три закуточки. Одну занимал учитель с женой, другую, самую большую, с тремя кроватями и диваном, целая компания. Приезжий игумен восточного типа, красивый и нарядный, переодетый священником для удобства в пути. «Монахов, — заметил я, — не любят и за все осуждают. Зачем курит, и зачем рыбу ест, и зачем чай с сахаром? А где в дороге устав соблюдать?» «Ну вот, в священническом одеянии соблазну меньше». В той же закутке помещался купец с дылдогимназистом и старый ханжа-чиновник. Все родственники. Третью закутку, темную, отдали Рубаевым. Весь день ходили богомольцы, то в церковь, то осматривали монастырь, то бродили по лесу, по берегу, по длинному гостиничному коридору, сырому, затхлому, с хлопающими на блоках липкими дверями, заходили в монастырскую лавочку, приторговывали иконы, тканные молитвой смертные пояски и кипарисовые крестики. В толпе выделялся приехавший за исцелением огромного роста парень, щеголевато одетый в новый картуз и лакированные сапоги. Парень был болен судорогой, раздиравшей ему рот. Точно в неодолимой безмерной зевоте отводила ему нижнюю челюсть, язык высовывался и шею заливало слюной. Припадок кончался, и рот защелкивался, лязгнув зубами, как у собаки, поймавшей муху. Парня сопровождал коротенький человечек с серебряной цепкой на круглом животе. Он гордился болезнью парня и вел себя как импресарио интересной труппы, суетился, крутился, объяснял. «Зевает, зевает, несколько годов зевает. Сын богатых родителей. Прошу пропустить». На монастырском дворе сидели чайки, круглые, спокойные, как домашние гуси. Сидели между могильными камнями, на дороге, ведущей в церковь, людей не боялись и места не уступали. Хочешь идти — обходи кругом. Почти у каждой чайки на спине, как рябое пушистое яичко на тонких прутиках, стоял детеныш. Чайки прикликались коротким, обрывистым лаем. Начинали всегда громко и потом затихали уныло и безнадежно. Сидели, сбившись у монастыря, и не летали. Холодно было. Маленькое квадратное святое озерко надулось сизой водой. Одна из чаек спустилась и долго подозрительно смотрела одним глазом на лиловую рябь. А поодаль стоял детеныш и пищал что-то наставительно, словно совет давал. Чайка вытянула лапу, потрогала воду и, отдернув лапу, повела головой. — Что, тетка, холодно? — спросил монашек. Однобокие деревья мотались по серому небу. Однобокие, потому что ветки росли у них только со стороны, обращенной на юг, и тянулись, как руки, простертые к далекой мечте, к солнцу. Северная сторона, обглоданная холодным дыханием горла ледовитого океана, оставалась все лето голая и чахлая, как зимою. У пристани мальчики-послушники в линялых скуфейках на мочальных прядистых волосах бросали камешки в воду, боролись друг с другом неловко и незлобно, как молодые хилые медвежата. Их привозили матери поморки на год, на два, по обету. Богу поработает и сам попитается. Бродят монахи в одиночку по берегу, остановятся и глядят на воду. Точно ждут чего-то. А вода тугая, лиловая, шлепает о бурые скалы. Тоска. Рубаевы ходили вместе с общей группой богомольцев и в церковь, и по лесу, где из часовенок выходили зеленые монашки и плохо понимали, ежели кто что спрашивал. — Это какая церковь? — Куды? Улыбались приветливо, потом отходили и смотрели на воду. У Филаретовой часовни поднимали богомольцы длинный камень, служивший Филарету изголовьем, клали его на голову и обходили с ним часовню три раза по солонь, исцелялись от головной боли. В далеких часовенках, верст за 10 от монастыря, выползали навстречу старые старцы, еле дышали, чуть дыбали. — А мы только раз в год ходим, родные, на святую, светлую заутренню. Тогда все собираемся, и полевые, и болотные, и с каменных скал. Все приходим. Тут нам и счет ведут. А питаемся так себе. Хлебушка нам завозят. В гостинице сидеть было худо. Закутка темная, сырая. Семен садился на кровать и бубнил про свое вполголоса. — Ты смотри, на духу-то все расскажи. Обстоятельно. Ежели не все расскажешь, так ты смотри. Варвара молчала. За перегородкой купец с гимназистом требовали самовары, пили чай. Набожно вздыхал чиновник. За другой перегородкой ворчала учителева жена, осуждала порядки. — Стоят, да на воду смотрят. — Это спасение? — За трапезой горчицы оскверняются. — Это спасение? Снова бродили по берегу, по монастырским коридорам. Смотрели картинки страшного суда и притчи господних. Огромное бревно, упирающееся в глаз грешника, видящего сучец в глазу ближнего, и дьявол, прельщающий красотою, выраженный художником в виде пёсей довольно симпатичной морды, мохнатых лап с перепонками, хвоста винтом и скромного коричневого передничка, подвязанного на животе. И душистая легенда о цветах, именуемых липки, как молилась братья в храме, а дьявол ходил между молящимися и невидимо наделял их розовыми цветами, и кому доставался цветок, тот не мог больше молиться, а тайком уходил на волю, в соблазн весеннего солнца и трав, пока не был дьявол уличен святым старцем. И всякие мытарства, и хождение по мукам, грехи и мучения, грехи и мучения. К вечеру позвали в трапезную, женщин отдельно. Рядом с Варварой села баба в коросте, напротив старуха, утиный нос. Перед тем, как зачерпнуть из общей чашки, старуха длинным, вялым, как тряпка, языком облизывала ложку со всех сторон. Пили пресный, чуть отдающий мятый монастырский квасок, ели уху из соленой трески. Уныло гнусил монах чтение. Блуд, блуд, дьявол! Ночи не было, и в беззаконную закутку, через недоходящую до потолка перегородку, лился мутный, не бросающий тени, свет. Ханжа-чиновник поднялся с петухами и всем в укор встал перед образом отбивать поклоны. Свистящим шепотом горько вздыхал. — Увы мне, Господи, Господи, и чресла моя поругание! Проснулся игумен, сконфуженно оделся и ушел. Долго крепился купец, но все равно спать было нельзя. Повторил гимназисту громко два раза. — Ясно, для вразумления расходившегося ханжи. — Ты спи! Чего тут? — В церкву еще рано. Монахи и те еще не встали. Чиновник кончил молиться, посмотрел на всех осудительно, вздохнул и отвернулся. Глаза бы, мол, мои не видели. Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.